Я вас категорически приветствую. Последние 8 месяцев мы постоянно слышим о необходимости денацификации Украины. Многие, наверное, не знают, но в своей истории Украина уже проходила через одну денацификацию. Ну, это когда победу над бандеровской сволочью одержал Советский Союз. В СССР о той борьбе вспоминали нечасто. Многое было засекречено. Засекречено вовсе не от любви к Бандере, а потому что просто неловко было показывать, насколько гнусных тварей породил украинский народ. Ну, в целом, отношение было такое. Дело прошлое, пора его забыть. Ну и, по большому счету, вычеркнуть из истории. Дружба народов – дело деликатное. Ну, а так, разве что граждане рассказывали друг другу анекдоты про бандеровцев. Ну, вот, например. Умирает старый бандеровец. Зовет сына, требует принести лист бумаги и ручку, чтобы написать заявление о приеме в КПСС. На недоуменный вопрос наследника «Зачем?» отвечает: «Помру, хоть одним коммунистом меньше станет». Ну, тогда все смеялись, а теперь вот выясняется – зря. Кстати, если в анекдотах про бандеровцев фигурирует русский, в конце его практически всегда убивают. И это, как нетрудно догадаться, тоже очень смешно. К зачистке Западной Украины от пособников нацистов Красная Армия приступила в начале 1944 года. По разным данным, организация украинских националистов, она же АУН, и украинская повстанческая армия, она же УПА, смогли поставить в свои ряды от 400 до 700 тысяч человек. Это число включает и тех, кто взял в руки оружие, и тех, кто им помогал. Понятно, все было сугубо добровольно. Хочешь – вступай, не хочешь – убьем. Отсюда такая численность. Остались свидетельства о диверсиях украинских нацистов в тылу бьющегося с гитлеровцами Советского Союза. С февраля 1944 года до конца 1945 года бандеровцы совершили примерно 7 тысяч вооруженных нападений и диверсий против Красной Армии и представителей советской администрации. Ну, то есть в момент решающих сражений против Третьего Рейха на ключевых направлениях. Против СССР укронацистами был открыт практически второй внутренний фронт. Возглавляли украинских нацистов два персонажа. Первый – он же самый известный Степан Бандера. Бандера был идейным вдохновителем. В деятельности антипольских и антисоветских бандформирований принимал участие с 19 лет. В 30-е годы организовывал теракты против мирного польского населения Западной Украины, за что был задержан и посажен в тюрьму. Откуда вышел после нападения Германии на Польшу в 1939-м. Тогда же Бандера подпольно воссоздал организацию украинских националистов, которая должна была совместно с Гитлером воевать против СССР. Немного погодя, за активную самодеятельность и попытки основать собственное украинское государство, власти Третьего Рейха отправили Бандеру в концлагерь. Из лагеря его выпустили в 1944-м, после чего он немедленно принялся работать на благо немецкого нацизма. Уже проживая в демократической Европе и при активной поддержке новых друзей из-за океана, Бандера до самой смерти управлял сетью украинских иммигрантов из числа беглых нацистов. По его фамилии украинских пособников нацистов стали называть бандеровцами. Второй предводитель УПА Роман Шухевич, главнокомандующий украинской повстанческой армии. Если Бандера был идейным вдохновителем и координатором укронацистов, то Шухевич непосредственно организовывал геноцид мирного населения, руководил массовыми убийствами и сожжением деревень. При нападениях на деревни Шухевич приказывал пленных не брать. Всех евреев, поляков, цыган и людей других национальностей, считавшихся нечистыми, приказывал уничтожать. Буквально за несколько лет АУН и УПА при активном содействии Третьего Рейха из группки сельских нацистов превратились в подобие полноценной армии. Среди бандеровцев была установлена четкая организационная иерархия, жесткая дисциплина, шкала воинских званий. Были даже попытки сочинять уставы и ввести единую форму. Кроме того, УПА наладила систему воинских школ для подготовки личного состава. У них были свои госпитали, оружейные и ремонтные мастерские, склады, ну и так далее. Все, как у запрещенного в России батальона «Азов». Чем же занимались украинские нацисты? Список преступлений у бандеровцев богатый. Нацисты убивали всех, кого считали нужным убить, как по национальному признаку, так и по политическим соображениям. Убивали массово, сжигали деревни, не щадили стариков, женщин и детей. Если в какой-нибудь деревне крестьяне отказывались сотрудничать с нацистами, их просто уничтожали. Убивали представителей советской администрации, убивали учителей, убивали врачей, председателей, убивали всех, кого могли убить. Самое известное преступление АУН-УПА – это Волынская резня, в ходе которой было убито, по самым приблизительным подсчетам, примерно 60 тысяч поляков. Это была действительно резня. Украинские нацисты рубили поляков топорами, кололи вилами, резали ножами. Кровь лилась рекой. И от полного уничтожения поляков спасла только подошедшая Красная Армия. Кстати, поляки засняли про этот добротный фильм. Называется «Волынь». Если нервы крепкие, можешь посмотреть. Там очень наглядно все показано. После освобождения Западной Украины и бегства немецко-фашистских оккупантов, украинские нацисты продолжали творить зверства. В течение первых послевоенных лет бандеровцы убили более 15 тысяч мирных жителей. Многочисленные преступления украинских нацистов зафиксированы в документах, хранящихся в архивах нашего Министерства обороны. Так, согласно одному из донесений военного прокурора 61-й армии, с сентября по декабрь 1943 года в населенном пункте Селец Ровенской области банда укронацистов совершила зверскую расправу над местными жителями. Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей, сказано в документе. Особая жестокость нацистов отмечена, к примеру, в акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года. В этом акте приведены результаты обследования 4 трупов, обнаруженных вблизи деревни Хрыцкие Ровенской области. Накануне ночью в этот населенный пункт вошла банда – 15 украинских нацистов. Прикинувшись советскими партизанами, нацисты вызвали на разговор четверых селян, чьи изрезанные тела обнаружили утром около деревни. Одна из убитых женщин после издевательств и удушения была подвешена к дереву за ноги. Тело убитого мужчины бандеровцы повесили на балку угла сарая, а еще два тела бросили на дороге. В документе подробно описаны следы издевательств над жертвами. Но украинским нацистам мало было просто убивать. В докладной записке члена военного совета Первого Украинского фронта о ходе ликвидации бандформирований рассказывается о том, как бандиты издевались над телами жертв после смерти. Трупы погибших были изрезаны, глаза выколоты, языки, носы и уши отрезаны. У лейтенанта товарища Мартынюк разрезан живот, отрублены кисти рук. Старший сержант Сидоров и один красноармеец наполовину сожжены. Шофер Барабышев, который во время обстрела был ранен и отполз в рожь, был доставлен во Львов с перебитыми ногами, где и находился в госпитале на излечении. В архивных документах описаны результаты нападения бандеровцев на автомобиль с красноармейцами. По словам военного историка Юрия Кнутова, гитлеровцы, создавая подразделения из украинских нацистов, специально учили их проявлять максимальную жестокость по отношению к мирному населению. При этом зверства настолько вошли у бандеровцев в привычку, что поражали даже немецких нацистов. Двух братьев Азарчук, проживающих в селе Пустомиты, за явку в районный военный комиссариат бандеровцы забрали из дома. Их трупы были найдены в 4 километрах от места жительства. Одному из них бандеровцы отрубили голову, разрубили ее на 4 части и отрубили ноги. Говорится в донесении политотдела Ровенского ОВК от 18 сентября 1944 года о действиях банд бандеровцев в Ровенской области. В донесении политотдела Дорогобычского ОВК от 16 ноября 1944 года описана расправа над жительницей села Навошино, которую нацисты сожгли заживо за то, что ее родственник служил в истребительном батальоне при НКВД. И в мирное, послевоенное время бандеровцы активно терроризировали граждан за отказ от сотрудничества. Согласно информации из донесения политотдела Драгобычского ОВК от 4 декабря 1946 года, бандиты застрелили местную жительницу всего лишь за то, что она отказалась проводить их до села. Зачастую нацисты творили зверства вообще без видимой причины. В середине апреля в селе Славска, в 800 метрах от дома, бандитами была повешена 14-летняя девочка. Ее мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили, говорится в донесении политотдела Драгобычского ОВК от 8 июня 1946 года. В том же документе приводится статистика по совершенным нацистами в регионе преступлениям в период с 15 апреля по 5 июня 1946 года. За это время бандиты убили 198 человек, 120 из которых были мирными жителями. И таких вот свидетельств сотни, в целом убитых десятки тысяч. Личный состав украинских нацистских формирований был специфический. Большинство вступало в УПА совершенно осознанно, поддерживая людоедские идеи украинского национализма, о происхождении которого расскажем в одном из следующих выпусков. Костяк бандеровских формирований составляла сельская молодежь, которая в своей местности прекрасно ориентировалась. Найти нужные контакты или спрятаться у своих для них никаких проблем не составляло. Боевые навыки за годы сотрудничества с вермахтом и СС тоже были прекрасно наработаны. Ну, однако и проблем у них хватало. Главное, все склады и военные школы, о которых было сказано ранее, были подпольными, а потому работать эффективно не могли. На боеспособности бандеровцев сказывалось отсутствие современного вооружения и недостаток боеприпасов. Воевали они тем, что осталось с Первой мировой и даже с гражданской. Ну, или тем, что побросали при отступлении гитлеровцы. Понятно, против регулярной армии с таким вооружением выступать невозможно. На начальном этапе борьбы с украинскими нацистами вскрылись недостатки прямолинейного армейского подхода. Поначалу против бандеровцев сражались регулярные части Красной армии, которые более чем успешно громили нацистов в открытых боях. Однако АУН и УПА – это в первую очередь организации подпольные, прямых столкновений с войсками, они старались избегать. Немного погодя, к борьбе с бандитским подпольем подключились НКВД и НКГБ, которые быстро поняли, что первоочередная задача по денацификации Западной Украины – лишить бандеровцев поддержки со стороны местного населения. Ну и здесь советские спецслужбы столкнулись с серьезной проблемой. На относительно недавно вошедшей в состав СССР Западной Украине не было укоренившихся советских традиций. Не было и агентурных сетей, а ведь именно они помогали в борьбе с уголовщиной и власовцами. В 1945-м тактику радикально изменили. На Западной Украине были созданы местная милиция и постоянные советские администрации. Ну и далее постепенно формировались агентурные сети. НКВД умело выманивал бандеровцев из лесов на открытое столкновение, где неизменно побеждал. Выглядело это примерно так. Небольшой отряд чекистов зачищал несколько сел, чем провоцировал местный отряд УПА на ответные действия. Нацисты вылезали из схронов, а на воле их уже поджидала советская артиллерия, авиация и засада войск НКВД. В результате крупные группировки нацистов разбивали на мелкие отряды, а их планомерно и в порядке очереди уничтожали. В результате слаженной работы НКВД и Красной армии только за первое полугодие 1945 года было уничтожено, вдумайся, более 34 тысяч бандеровцев. В плен взяли еще 46 тысяч. Был обезглавлен округ УПА-Север. Уничтожен его командир Дмитро Кличкивский. Данные события привели к деморализации части УПА. В первые полгода 45-го сдались с повинной более 25 тысяч нацистов. Но до полной победы над украинским нацизмом было еще далеко. УПА ослабла, но не сдалась. Продолжались теракты и диверсии, а крестьяне продолжали снабжать бандеровцев информацией и продовольствием. Ряды боевиков по-прежнему пополнялись добровольцами. В 1946 году НКВД усовершенствовал тактику борьбы с бандитским подпольем. СССР организовал так называемую «большую блокаду» Западной Украины. В населенные пункты региона начали вводить постоянные гарнизоны войск НКВД. В операции задействовали почти 60 тысяч человек. Ну и в результате НКВД по всей Западной Украине наладил гигантскую агентурную сеть. После этого местонахождение нацистов для советской власти перестало быть секретом. За следующие месяцы чекисты решили задачу, поставленную еще в 1944 году. Украинское крестьянство было отсечено от бандитского подполья. Были уничтожены тайные склады, госпитали и школы, готовившие для УПА личный состав, а бандеровцы были вынуждены попрятаться в лесах. В этих лесах боевики строили для проживания так называемые схроны. Схроны были очень разные, большие, маленькие и даже огромные, в несколько этажей с переходами. Бандеровцы скрывались в настоящих подземных крепостях, из которых вылезали только для организации нападений и совершения терактов. На обнаружение схронов и ликвидацию командиров АУН-УПА ушло несколько лет. Зачистка Западной Украины от нацистов постепенно шла к финалу. Летом 1949 года НКВД перебросил в Карпатский горный массив, где скрывались последние шайки бандеровцев, 4 дивизии. Ну и дело в горах сразу пошло на лад. В Карпатах АУН-УПА были разгромлены окончательно, и от этого разгрома укронацисты уже не оправились. В сентябре того же года нацист Роман Шухевич объявил о роспуске оставшихся подразделений бандеровцев. Однако до точки в деле укронацистов оставалось еще долгих 10 лет. В живых оставался и сам Шухевич, и идеолог украинского нацизма Степан Бандера. И тогда советские спецслужбы начали разрабатывать планы ликвидации главарей. Шухевичем НКВД занимался еще с 1945 года. Однако бывший нацистский гауптман ухитрялся уходить от возмездия. Нацист Шухевич был мастером конспирации, но это ему не помогло. Ликвидацией руководил генерал-лейтенант Павел Судоплатов. След Шухевича обнаружили в селе Белогорща Львовской области. На крылечке дома оперативников там встретила любовница главаря ОУН Галина Дидык. Настоящего своего имени она не назвала, но личность оперативникам была известна. В доме начался обыск, в ходе которого из потайной комнаты выскочил Шухевич, который открыл огонь и застрелил начальника Львовского управления МГБ УССР, майора Ревенко. Но выскочившего бандита тут же пристрелил советский сержант Полищук. В убитом опознали Романа Шухевича. Операция по ликвидации заняла примерно полчаса, что для оперативников того времени было вполне обычно. Само собой, так называемые украинские историки описывают обыденную ликвидацию как невероятный подвиг. Ну а на самом деле бандитского главаря пристрелили как собаку. А вот со Степаном Бандерой дело обстояло намного сложнее. Было достоверно известно, что скрывается он в Европе. Осенью 1949 года Верховный суд СССР на закрытом заседании приговорил главаря украинских нацистов к высшей мере наказания. В течение долгих лет о точном местонахождении Бандеры не было известно ничего, пока он не выдал себя сам. В мае 1958-го в Роттердам съехалось все руководство ОУН. 23 мая на городском кладбище у могилы основателя организации Евгения Коновальца состоялся траурный митинг, посвященный 20-летию его гибели. Этого Коновальца, кстати, ликвидировал все тот же Павел Судоплатов. Первым на митинге выступил Бандера. А среди присутствующих был молодой человек. По документам Ганс Йоахим Будайт, уроженец города Дортмунда. Но на самом деле это был агент КГБ Богдан Сташинский, которому и поручили ликвидировать главаря ОУН. Бывший член бандитского подполья ОУН, Сташинский был завербован НКВД в 1950 году. В его послужном списке внедрение в отряд бандеровцев и последующее уничтожение банды. Ликвидация в 1957 году одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Ну а с 1958 года его цель – Бандера. В Роттердам он приехал не на ликвидацию. Ему надо было запомнить лицо персонажа. У НКВД не было никаких новых фотографий Бандеры, а тому уже стукнуло почти 50. И с момента прошлого публичного появления он серьезно изменился. В мае 1959-го Сташинский прибывает в Мюнхен. Именно там, по оперативным данным КГБ, под чужим именем проживал Степан Бандера. Выследить Бандеру удалось только к середине осени. Ликвидатор получил секретное оружие, заряженное ампулами с цианистым калием. 15 октября около 12:50 Сташинский, на несколько минут опередив Бандеру, вошел в подъезд и поднялся на несколько пролетов наверх. Услыхав, как хлопнула входная дверь, он положил под язык таблетку с противоядием и начал спускаться. Поравнявшись с Бандерой, Сташинский вытянул руку и выпустил струю яда прямо Бандере в лицо. Умер Бандера не сразу, а по дороге в больницу. Причина смерти – паралич сердца. Вот так советские спецслужбы в октябре 1959 года, через 14 лет после окончания Великой Отечественной войны, поставили точку в разгроме ОУН УПА. Вдумайся, за 13 лет войны с бандеровцами было уничтожено, приготовься, 156 тысяч бандитов. По обвинению в принадлежности к ОУН и УПА было арестовано почти 104 тысячи человек. Из них были осуждены почти 88 тысяч. Ну, остальные 77 вышли с повинной. Понес потери и Советский Союз. От рук бандеровских нацистов погибли 30 тысяч человек. Из них более половины – это мирные жители, включая женщин и детей. Судьбы осужденных нацистов сложились по-разному. Примерно треть бандитов из числа особо сильно запятнавших себя кровью приговорили к смертной казни. Других – к 25 годам лагерей. Ну, однако большинство бандеровцев получили сроки очень сильно меньше, от 5 до 10 лет заключения, в зависимости от тяжести содеянного. 17 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. По этому указу массово освобождали бандеровцев, власовцев, лесных братьев, бывших полицаев. Указ снимал с них судимость и поражение в правах. По данным республиканского МВД, только в 55-58 годах на ПМЖ в УССР прибыло более 25 тысяч амнистированных. Из них 7 тысяч во Львовскую область. А к 1972 году на Львовщине насчитывалось уже 50 тысяч этих возвращенцев. Активно селились они и в центре, и на востоке Украины. Ну и как-то так получилось, что многие сбежавшие за границу и вернувшиеся оттуда оказались завербованными спецслужбами США, Британии и ФРГ. Так что многие из вернувшихся домой под руководством западных кураторов активно стремились к сотрудничеству с новой властью и весьма преуспели даже на комсомольской и партийной работе. Спецслужбы западных стран очень хотели установить мир на Западной Украине. Об этом замечательном сотрудничестве передовых демократических держав с нацистами мы еще поговорим. Примерно тогда появился известный анекдот про двух братьев. Один брат был героем Советского Союза, а другой – бандеровцем. Бандеровец сел, потом вернулся из лагеря, поработал годик конюхом, потом стал бригадиром, а еще через год – директором колхоза, ну а потом возглавил райком партии. И вот брат-герой при встрече спрашивает: «Слышь, как так? Я все эти годы простой тракторист, а ты такой большой начальник». А второй отвечает: «Ну так ты в анкетах пишешь, что у тебя брат бандеровец, а у меня брат герой Советского Союза». Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю и Александру Макушину, историку и эксперту Российского военно-исторического общества.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. А с нами сегодня на связи Александр Владимирович Макушин, историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «ИСТ Патриотика». Александр, здравствуйте. Рад вас. А поговорить сегодня мы хотели вот не очень об новостной теме, а все-таки о теме Украинской повстанческой армии, УПА, в контексте того, что сейчас происходит на Украине, и связи ее с современностью, с последними событиями.
Украинская повстанческая армия действовала в парадигме и в идеологии ультранационализма, а если связывать с современностью, то можно говорить только о преемственности идей. Никакой преемственности ни в лицах, ни тем более в идеологии, то не прослеживается. Только идея национализма, которая взята сейчас на щит современными украинскими националистами, и крайне извращена, потому что если мы посмотрим, за что боролись украинские националисты того времени, за что они борются сейчас, но это при схожей демагогии это несколько совершенно другие задачи. Ведь тогда, при том, что методы украинской повстанческой армии были достаточно жестокими, но они были жестокими тогда и у польских националистов, и вообще вся эпоха была достаточно жестокой, то сейчас методы современных украинских националистов, которые, в общем-то, да, они стараются создать некую историческую преемственность, но их методы далеко превзошли по жестокости, и что для меня самое, наверное, вот странное, современные последователи, они готовы пожертвовать каким угодно количеством украинцев. И вот о чем мечтали те, кто стоял у истоков украинского национализма? Они мечтали о свободной Украине, они мечтали о том, чтобы украинцы были богаты, получали хорошее образование и не чувствовали себя в своей стране чужими. Они опирались на те реалии, какой была Украина конца прошлого, начала этого века, ну, до того, как она полностью вошла в состав Советского Союза. А современные украинские националисты, они готовы положить на алтарь победы над Россией, причем никто из них не может сказать, как они видят эту победу. Вот что самое странное, есть некая преемственность с теми методами, которые действовали АУН-Б и АУН-М, ну, более боевкие АУН-Б, но сейчас все это превзошло в риторике.
В какой момент произошла, ну, не подмена идеологии, но вот это вот развитие идеологии из, может быть, действительно жестокой националистической, ну, во славу Украине, как она была, в то, что происходит сейчас? Когда произошла эта подмена понятий, изменение понятий?
Оно произошло не одномоментно. Оно, естественно, мы с вами понимаем, что оно развивалось по времени. Если мы посмотрим уже 46-47 год, фактически оставшиеся боевки и сбежавшие националисты, они стали на кошт, на содержание западных спецслужб. И уже к 70-му году вся идеология зарубежного украинского национализма, она была построена на противостоянии с Россией. Польша, как извечный противник украинских националистов, отошла на второй план. И вся заточенность литературы была именно даже уже не проукраинская, она стала откровенно русофобской.
Но почему только литература? Насколько я понимаю, были мощные на радио, радио «Свободы».
Это уже чуть позже, я сейчас до этого как раз хотел дойти.
«Голос Америки» и
«Украинцы» очень много. Да, и не только.
Были в НТС, насколько я помню.
Да, это все в совокупности. Но самый большой скачок был, это, естественно, уже развал Советского Союза. С 89 года очень активно стали действовать по церковной линии. Это униатская церковь. Там проповеди шли уже откровенно русофобские. С 91 года в Киеве стали появляться католические учебные заведения.
Были ли партфункционеры националистически настроены?
Нет.
Вот смотрите, на мой взгляд, и мы с вами, я думаю, оба это помним, в советское время доля украинских функционеров и чиновников вообще в Советском Союзе была крайне велика. Это были самые верные слуги режима, если это так можно назвать.
Более того, Днепропетровский клан управлял Советским Союзом, ну...
Правильно, все правильно. Так вот теперь вопрос, а как так произошло, что, ну вот, Леонид Ильич у нас, царство ему небесное, это в 82-м скончался, а перестройка началась в 85-м. И к 91-му, ну, в общем, прошло не так много времени. Партфункционеры стали националистически настроенными, отдали своих детей в школы католические и униатские, как вы правильно говорите, храмы. И бывший партфункционер Кравчук, он и первый же сказал.
И так, по идеологии, что очень пикантно, он отвечал за идеологию.
Да, он же первый сказал, что Украина не Россия, а дальше вот оно все и понеслось. Как? У вас есть объяснение?
Да, у меня есть на это мое мнение. Ну, начнем с того, что первые ростки – это Шелест, 60-е годы, который уже тогда хотел экономической независимости Украины в рамках СССР. Он начал насаждать идеологию казачества, идеализировать их образ запорожских казаков. При нем выходили исторические работы, где утверждалось, что это некое уникальное явление, хотя оно совершенно типично для истории большой России. Было Донское казачество, было Уральское казачество.
Забайкальское.
Забайкальское в дальнейшем, да. Это не уникально, но это создавалось. Но тогда это носило, понимаете, такой бытовой национализм. Очень сильно развивался за счет того, что, опять чуть откатимся назад, население Украины было очень бедным. И когда большевики, придя к власти, стали там создавать промышленность, а она создавалась, и Хрущев, и Брежнев замкнули на Украине замыкающие технологические цепочки. А именно там появляется наибольший процент добавленной стоимости. Южмаш, завод имени Малышева, Киевский завод «Электрон», Киевский мотоциклетный завод, мебельные фабрики во Львове. Ну, можно перечислять целую кучу предприятий, которые позволили Украине очень хорошо развиваться. И, наверное, мало регионов Советского Союза могли похвастаться таким взрывным ростом и населения, и его благосостояния. Это порождало бытовой национализм, и у руководителей Советской Украины, наверное, с середины 70-х годов был такой соблазн. Ну, мы же богатые, мы это, отделиться. И партэлита рассматривал национализм ровно как оружие, понимаете? Вот точно так же немецкие финансовые и промышленные круги, они думали, что они смогут управлять Адольфом Гитлером. Но выяснилось, что Адольф Гитлер управлял ими и очень успешно.
Хорошие у вас сравнения пошли. Скажите, Александр, у нас просто времени так много остается. Да. Есть ли возможность сейчас, после осознания того, что происходит сейчас с Украиной, что украинские националисты, я не говорю про население Украины, я говорю про конкретно боевые части националистов, идеологические боевые части, идеология все-таки поменяется, либо наоборот, под воздействием нашего противостояния, она только станет более агрессивной.
Я опять сейчас скажу, наверное, не очень популярные слова, и это вызовет кучу критики. Украинский психотип крайне пластичен. И как только поменяется власть в Киеве, основная масса населения под воздействием нормально организованной, даже не пропаганды, если просто мы наладим альтернативные источники информации, мы дадим ту информацию, которая является реальностью по событиям в Донецке.
А вы думаете, они не знают?
Не знают. Вы знаете, вот на самом деле у нас просто не представляют, чем живет украинский социум. Наши люди не представляют.
Я представляю.
Вы, знаю. Да. Мы экспертное сообщество представляет. Люди
Александр,
не понимают.
Ну, поверьте мне, самые тихие, мирные люди в Киеве после 2014 года и Крыма в Киеве стали говорить, что нужно вот просто Донбасс обнести стеной, залить это все напалмом и так далее. А я абсолютно, это их нормально, тут дело не в психотипе, это в данном случае, я не говорю сейчас про всю Украину, но это то, что я видел в нормальном интеллигентном сообществе, с которым мне доводилось до всех событий общаться.
Понимаете, я называю это национальным чванством, вот когда оно пройдет, мы сможем разговаривать, а с носителями радикальных идей, вы знаете, разговаривать надо только так, как с ними разговаривали наши деды, наши прадеды после Великой Отечественной войны, извините, это опять может вызвать отрицательную реакцию, но их надо уничтожать. Я не вижу другой возможности победить идеологию украинского национализма, кроме как жестко и карательно. Потому что эта идеология, она построена ровно на тех же принципах, что и национал-социалистическая идеология Германии, только там отсутствуют вообще какие-либо стопора.
Спасибо, Александр. Напомню, Александр Макушин, историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» был с нами на связи. Александр, надеюсь, в ближайшее время еще увидимся. Берегите себя.
Спасибо.
Спасибо, Игорь. В общем, бандеровцы и сегодня продолжают кровавое дело, начатое их дедами и отцами. Ну, а наша задача – продолжить дело наших отцов и дедов и отправить нынешних почитателей Бандеры на личную встречу с этим самым Бандерой. Работайте, братья. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и думай. А на сегодня все. До новых встреч.